Слово благодати представляет.
Итак, разные вопросы, о которых мы сегодня будем говорить. У меня готовы ответы, наверное, на 4 или 5 вопросов. Первый вопрос, который нам задали, звучит следующим образом. Можете мне, пожалуйста, объяснить, почему Дух Святой сошел на Иисуса, когда Он принял крещение? Зачем это нужно было, когда Он уже был рожден от Духа Святого? Некоторые говорят, что это является свидетельством того, что крещение Духом Святым является дополнительным переживанием, которое выводит рожденного свыше человека на особую духовную высоту. Я вам объясню, что этот человек имеет в виду, чуть поподробнее расскажу. Существует такая практика в определенной группе евангельских церквей, практика, связанная с так называемым вторым переживанием. Что значит второе переживание? То есть у христианина было одно переживание, когда он приходит к Богу, когда он рождается свыше, когда происходит вот этот духовный процесс из человека погибшего, он становится спасенным человеком. Так вот, в истории возникали люди, группы целые, примерно в начале 20-го столетия они организовались в группы, которые стали известны. Много деноминаций оттуда пошло, несколько деноминаций, пятидесятнических, харизматических деноминаций. Они придерживаются такой точки зрения, что вот ты пришел к Богу один раз, ты действительно стал верующим человеком, но еще ты не полностью настоящий. Нужно что-то еще, второе переживание дополнительное. И чаще всего это второе переживание связывает с говорением на иных языках. То есть говорят так, что ты стал христианином, ты стал верующим, и у тебя, ты уже верующий, ты спасенный человек. Но чтобы иметь полноту жизни духовной, тебе нужно что-то еще, тебе нужно второе переживание. Это второе переживание называют крещением Святым Духом со знамением иных языков. Проблема возникает в том, что нигде в Писании не написано о том, что крещение Святым Духом является вторым переживанием. Мы посмотрим сейчас те тексты, которые говорят о крещении Святым Духом, и ясно сказано, что это совершенно другое явление. И в поисках какого-то библейского оправдания такой теории или такой практики в их жизни – эти люди ищут хоть какие-то тексты, которые как-то могли бы быть интерпретированы или истолкованы таким образом. В данном случае мы имеем дело с одним из таких примеров. Люди говорят, вот посмотрите, Иисус Христос был рожден от Духа Святого. Да, хорошо. И Он потом во время крещения на Него Дух Святой сошел? Да, сошел. Значит, Он крещение от Духа Святого пережил. Значит, смотрите, какая получается конструкция. Значит, если Иисусу Христу, рожденному от Святого Духа, нужно было потом крещение Духом Святым, после которого только Он вышел на полное служение, то значит тогда и всем нам остальным смертным нужно рождение свыше сначала, а потом крещение Духом Святым, и потом тогда уже полнота жизни, где мы можем побеждать. Понимаете логику? Проблема заключается в том, что эта логика фальшивая, ложная логика. Я вам объясню, почему. Происходит подмена терминов. То есть, когда используется один и тот же термин, но у него совершенно другой смысл или совершенно другое значение под ним стоит или под ним находится. Когда мы посмотрим на значение того, что происходило с Иисусом Христом, мы увидим, что Иисус Христос, как человек, абсолютно отличается от всех остальных людей, которые жили на земле. И есть несколько фактов, связанных с Иисусом Христом. Первое. Иисус Христос никогда не переживал рождение свыше. Окей. Иисус Христос был зачат от Духа Святого, но родила Его Мария. Иисусу Христу не нужно было рождение свыше. Я вам объясню, почему. Посмотрите, Луки, 1 глава, 35 стих написано. «Ангел сказал ей в ответ, Бог Марии говорит о том, что она родит Сына Божьего. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и посему рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». То есть речь вот здесь идет о явлении, которое совершенно отличается от всего того, что Священное Писание называет рождением свыше. Посмотрите, как Иисус Христос говорит о рождении свыше, когда Он беседует с Никодимом. Третья глава Евангелия Иоанна, 5-6 стихи. Послушайте. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Посмотрите, что говорит Иисус Христос о рождении свыше. Он говорит о том, что рождение свыше происходит от двух источников. То есть два инструмента используются Богом для того, чтобы человек возродился. Вода и дух. Если мы посмотрим внимательно на учение Священного Писания, то мы можем ясно видеть, что вода в данном случае является образом Слова Божьего. Ни в коем случае не воды, в которую окунают. Очень много мест Священного Писания, которые говорят об этом. Я приведу вам два. Посмотрите, Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас». Кто родил? Бог, Дух Святой. Родил чем? Словом истины. Вот вам вода и дух. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Апостол Петр подтверждает это. Посмотрите, что он говорит. 1 Петра 1:23. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». От чего родились? От Слова. Еще одно доказательство. Ефесянам 1:13. Апостол Павел объясняет детально, как это произошло. Посмотрите. «В нем и вы, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Опять Слово и Дух. Вода и Дух, мы видим, участвуют в этом процессе. То есть ясно написано, что рождение свыше – это процесс, который происходит в человеке в результате того, когда Дух Святой воздействует на его сердце, и он начинает доверять свою жизнь Слову Божьему. Рождение свыше необходимо человеку, который мертв. Человек мертв сам по себе во грехах и преступлениях. Ему нужно родиться, нужно, чтобы Бог поселился в его сердце. Так вот, об Иисусе Христе никогда нельзя сказать, что Он когда-то был мертв, и потом Ему нужно родиться. Иисус Христос был стопроцентным Богом и до того, как Он родился. Он всегда был Богом. То, что произошло, это не рождение свыше Иисуса Христа и не рождение от Духа Святого, в том смысле, в котором мы это понимаем, в котором ясно написано о том, что происходит с людьми. Произошло Боговоплощение, очень важное стратегическое явление, которое имело место. Вот посмотрите, что происходит. Эти люди, которые выдвигают такое учение, они берут и подменяют понятие. Когда скажут, что Иисус Христос родился от Святого Духа, и все вроде бы думают, да, конечно, от Святого же Духа родился Иисус Христос. Но это совершенно другой тип рождения, это совершенно другое явление, чем то явление, которое происходит в человеке, когда он возрождается свыше, рождается от Святого Духа. И в результате подмены этих понятий люди выводят неверные доктрины. Ну, посмотрите, самое большое, конечно, начинается с того, что сама причина, почему ищут объяснение этих доктрин, исходит не из того, что люди исследуют Писание и приходят к тому, что да, наверное, здесь так должно быть, а из того, что у людей есть уже практика определенная, и они ищут ее оправдание этой практике, и поэтому они прибегают к подобным манипуляциям текстами Священного Писания. Второй фактор, связанный с этим – Иисус Христос не только никогда не переживал рождение свыше, Иисус Христос никогда не переживал крещение Духом Святым. Еще один сверхважный фактор, который нам нужно знать. Когда мы читаем Библию, мы видим, что это действительно так. Когда мы говорим о крещении Духом Святым, Священное Писание подразумевает конкретное явление, когда оно использует этот термин. Опять-таки, здесь проблема в том, что люди берут термин, и они заряжают его своим смыслом, и они потом используют его, производя свой собственный эффект, желаемый ими эффект, а не тот эффект, о котором действительно говорит Священное Писание. Так вот, Библия упоминает о крещении Святым Духом всего в двух ситуациях. Первая ситуация – это когда Иоанн Креститель видит Иисуса Христа, идущего к нему креститься. Он, глядя на него, говорит следующие слова. Посмотрите, Матфея 3 глава 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». То есть здесь ясно написано, что не Христос будет креститься Духом Святым, а Христос будет крестить Духом Святым. Это первый очень важный фактор, который нам нужно понимать, что Иисус Христос никогда не переживал крещение Духом Святым. Послание к Коринфянам. Апостол Павел объясняет, что означает крещение Духом Святым. Посмотрите, это второй раз. Значит, один раз эту ситуацию, эти слова, этот термин используется Иоанном Крестителем, тогда, когда Иисус Христос шел креститься. Второй раз этот термин используется апостолом Павлом. В этом случае он конкретно объясняет, что значит крещение Духом Святым. Посмотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Вот это второй раз, второе употребление, и нужно сказать, единственное во всех посланиях употребление термина «крещение Духом Святым». Здесь ясно написано, что мы Духом Святым крестились, ясно сказано, что это за явление. Слово «крещение», это греческое слово «баптидзе», оно переводится как «погружение», то есть «погружать», «крестить». Если мы прочитаем, что здесь говорит апостол Павел, подставив вместо слова «крестились», «погрузились», то мы ясно поймем, о чем идет речь. Посмотрите. «Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». То есть апостол Павел хочет, чтобы мы ясно понимали, что значит крещение Духом Святым. Дух Святой в момент обращения человека – Он погружает человека в тело Иисуса Христа. Мы уже читали, если вы посмотрите выше, Ефесянам 1:13, здесь написано «в нем и вы», то есть во Христе, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть смотрите, что происходит. Когда человек слышит слово, когда он уверует в него, тогда происходит запечатление, когда Дух Святой соединяет человека со Христом, и он делает его Детем Божьим, делает его наследником всего того, что Бог обещал своему Сыну Иисусу Христу. 1 Коринфянам 12:13 описывает этот же процесс немножко с другой стороны. Здесь сказано, что «ибо все мы одним духом», вот тот дух, который запечатлил нас, «одним духом погружены, погрузились в одно тело, соединились с телом Иисуса Христа». То есть, если посмотреть на то, что крещение Духом Святым – это погружение, мистическое, духовное явление, которое происходит в момент обращения, это погружение человека, души человека в тело Иисуса Христа, соединение его со Христом, то ясно становится понятно, что Христос никак не мог быть крещенным Духом Святым. Он крестит Духом Святым, Он соединяет с собой. Но соединить его с самим собой – это нонсенс. То есть очень ясно, что оба этих понятия, они ложные понятия. То есть Иисус Христос никогда не родился свыше, потому что Он всегда был Богом. Второе, Иисус Христос никогда не был крещен Святым Духом, в том смысле, в котором Дух Святой крестит каждого человека, кто приходит к Нему. То есть речь идет о том, что параллель, которую пытаются эти люди провести, ложная параллель. Они используют термины, но вкладывают в них другой смысл, и поэтому пытаются вывести учение, которое явно не библейское учение. Оно может звучать по-библейски, но оно не построено на истине библейской. Здесь возникает вопрос, а что же тогда произошло в тот момент, когда Иисус Христос выходил из воды, и когда Дух Святой в виде ангела сошел на него, и когда голос звучал «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть, если это не было крещение Духом Святым, зачем тогда Духу Святому нужно было сходить на Иисуса Христа в то время? Если мы посмотрим внимательно на эти тексты, а это событие описано в трех местах. Оно описано в Евангелии Матфея, оно описано в Евангелии от Луки, и оно описано в Евангелии от Иоанна. Если мы внимательно изучим все эти три события, мы ясно увидим, что смысл того, что произошло в этот момент, заключается не в том, что что-то произошло со Христом. Вот смотрите, крещение Духом Святым, когда оно происходит, оно подразумевает внутреннее структурное изменение, духовное изменение того, кто крестится, того, кого Дух Святой крестит или погружает. Но когда мы читаем то, что произошло с Иисусом Христом, когда Он выходил, оказывается, цель этого действия была не в том, чтобы что-то произвести внутри Иисуса Христа, а в том, чтобы достичь чего-то вне Его. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 1 глава, 32, 33 и 34 стихи. Посмотрите, здесь написано следующие слова. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, на Иисусе Христе. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на том, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вот здесь объясняется причина, почему сходил Дух Святой в виде голубя на Иисуса Христа. Для того, чтобы Иоанн Креститель, и для того, чтобы другие люди увидели, чтобы они поняли, что Иисус Христос действительно Божий Сын. Этот голос с небес звучал по той же самой причине. То есть мы можем ясно сказать, что Иисус Христос, во-первых, Он не был рожден свыше, так как это нам нужно рождение свыше грешным людям. Во-вторых, Он никогда не переживал крещение Духом Святым. В-третьих, крещение Духом Святым отличается от исполнения Духом Святым. Нам нужно это важно понять. Почему? Потому что действительно во многих текстах, или в нескольких текстах, точнее, Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос был исполнен Духом, или исполнившись Духом, пошел туда-то или делал то-то. Один из таких текстов в Евангелии от Луки, 4 глава, 1 стих. Это произошло сразу же после этого события. Послушайте, что здесь написано. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». И вот здесь путают люди крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым. Когда мы говорим о крещении Духом Святым, то крещение Духом Святым явно происходит один раз только. Погружение в тело Иисуса Христа – это органичное соединение души человеческой с мистическим телом Христовым, то есть со всеми душами, которые соединены во Христе, в Его Церкви. То есть это явление, которое происходит точно так же, как и рождение свыше, один раз. Если посмотрим на исполнение Духом Святым происходит регулярно. Мы читаем на страницах Писания, как исполнялись Духом Святым апостолы много раз. Петр, исполнившись Духа Святого, сказал. Дальше мы читаем, Петр, исполнившись Духа Святого, сделал. То есть периодически мы встречаем вот этот особый тип выражения взаимодействия Духа Святого с людьми. Что он означает? Прежде всего, Писание говорит о том, что исполнение Духом Святым – это особая форма подчинения себя действию Духа Святого в определенных ситуациях. Подчинение себя воле Святого Духа. Я приведу вам пару таких текстов. В Деяниях апостолов люди, которые были избраны на диаконское служение, 6 глава Деяний апостолов, они были известны как люди, исполненные Святого Духа. 6 глава с 3 стиха. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Здесь речь идет о том, что эти люди были известны тем, что они постоянно предоставляли себя в распоряжение Святого Духа. Дух Святой наполнял их, и они подчинялись Святому Духу. Они делали то, что Дух Святой хочет. Они наполнялись Его волей, они наполнялись Его желаниями, они наполнялись Его целями. Они были известны как люди, постоянно исполненные, то есть их видели люди, что они делают то, что Бог хочет. Они подчиняют себя Божьей воле. В другом случае, послание к Ефесянам, апостол Павел повелевает исполняться Духом Святым. Посмотрите, 5 глава, 18-19 стихи написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Здесь апостол повелевает: исполняйтесь Духом. Он говорит о том, чтобы мы предоставляли себя в распоряжение, предоставляли себя под контроль Святого Духа, чтобы мы представляли себя под контроль Его Слова. Кстати, один текст есть еще очень важный, который нам нужно прочитать. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 6 глава. Мы потом посмотрим 38 стих, а сейчас я хотел посмотреть вместе с вами 63 стих. Евангелие Иоанна, 6 глава, 63 стих. Посмотрите, Иисус Христос говорит, это очень важная глава, когда-нибудь мы изучим эту проповедь Иисуса Христа, очень ценная проповедь. 63 стих, написан так: «Дух животворит, плоть не пользует немало». И дальше смотрите: «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». То есть Иисус Христос ясно объясняет, что Дух Божий проявляется в Слове Его. То есть поставить себя под контроль Духа Святого, это означает поставить себя под контроль Его Слова, погрузиться в осознание Его присутствия, погрузить, подчинить свою волю, Его воле, тому, что Он хочет. Это не какое-то экстатическое переживание, которое просто субъективно, ни на чем, ни от чего не рождается, как только из эмоционального подъема. Это ясное подчинение себя, сознательное подчинение себя тому, чтобы Бог действительно наполнял нас и через нас совершал волю свою. Иисус Христос не был рожден свыше, потому что Он всегда был Богом. Иисус Христос не был крещен Духом Святым. Почему? Потому что крещение Духом Святым – это присоединение тех, кто когда-то был мертв, ожил, и присоединение их ко Христу. Но Иисус Христос постоянно был исполнен Духа Святого. Один из текстов я вам приведу из этой же 6 главы Иоанна, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня». Здесь возникает еще вопрос: а зачем Иисусу Христу нужно было исполняться Духом Святым, если Он постоянно и так был Богом, и Он и так постоянно был под контролем воли Божией и того, что делает Бог, и того, что хочет Бог? Это действительно так. Но Иисус Христос был Богом во плоти. И поэтому во многих ситуациях Его плоть не хотела того, что хочет Бог. И поэтому, как в этой ситуации, в истории с тем, как Иисус Христос пошел в пустыню для искушения в пустыне, Его плоть не хотела туда идти. Он знал, что там трудно для плоти, Он знал, что там неприятно для плоти. Вот почему подчеркивает автор Священного Писания, подчеркивает Лука и Дух Святой через него, подчеркивает, что он в этот момент, исполнившись Духа Святого, отказавшись от ситуации, когда его плоть, его тело и физическое диктует, когда он в этот момент, исполнившись Духа Святого, это ясно решение происходит. Он подчиняет себя воле Отца. Подобная ситуация случилась в Гефсиманском саду. Помните, когда Иисус Христос молится и говорит: «Доминует меня чаша сия, Отче». Он знает, что это трудно, Он знает, что это будет вызывать много боли, много страданий у Него. Он молится, говорит: «Доминует меня сия чаша». Но после этого Он произносит и подтверждает: «Ну да будет воля Твоя, не моя воля, но Твоя да будет». Вот почему Священное Писание говорит об Иисусе Христе, как о том, кто исполнялся Духом. Итак, отвечая на этот вопрос, который был задан, мы можем сказать, что параллель, которую проводят эти люди, это не точная, неправильная параллель. Она стала возможной, эта параллель, по причине того, что люди, по причине неверной экзегетики Писания. Вот почему, друзья, очень важно не просто читать Библию, Очень важно не просто знать места Писания. Я иногда встречаюсь с людьми, которые берут разные места Писания и складывают из них, как из кубиков, свой конструктор. Они складывают тот домик, который они себе представляют, который они хотят себя видеть. Иногда выстраиваются такие невероятные композиции, которые в Священном Писании и тем, кто писал это Писание, даже не снились никогда, что это возможно будет. Вот это одна из подобных таких композиций или одна из историй. Вот, поэтому Священное Писание ясно говорит, что то, что произошло с Иисусом Христом, оно отличается очень сильно от того, что происходит с людьми сейчас, и поэтому никак не может быть оправданием для второго переживания. Крещение Духом Святым происходит в момент рождения свыше, когда Дух Святой возрождает человека, когда Он соединяет его с телом Христовым, погружает его в тело Иисуса Христа, и это все, что должно произойти с человеком. В дальнейшем, конечно, человек продолжает расти в подчинении себя Иисусу Христу, человек продолжает расти в подчинении себя Духу Святому, в исполнении Духом Святым, в освящении. Это уже процесс духовного роста, который занимает всю жизнь, а не какое-то особое переживание, которое когда-то должно произойти. Окей, это первый вопрос. Второй вопрос. Как верующей многодетной маме отличить ее материнскую любовь от любви агапе? Она считает, что ее материнская любовь – это любовь от Бога, и она Божья, и это и есть любовь агапы. Очень интересный вопрос. Вопрос, который многие люди не могут понять его тонкости, почему действительно эта любовь разная. И разная ли она? И для чего нам говорить о том, что эта любовь разная? Если мама любит своего ребенка, неужели этого недостаточно? Неужели вот этой материнской любви не хватит для того, чтобы ее ребенок действительно вырос правильно, или ее отношения к ребенку, по крайней мере, были правильны? Опять-таки, когда мы говорим об этом вопросе, мы начнем с терминов. Материнская любовь – достаточно часто употребляемая фраза, но достаточно часто неверно интерпретируемая. Когда мы посмотрим на наиболее часто используемый смысл под вот этой фразой, то чаще всего этот смысл выражается в жертвенности и безусловности. То есть мать любит ребенка всегда, только потому, что он ее ребенок. Независимо от того, как он себя ведет, независимо от того, какой он больной или здоровый, независимо от того, какие у него там оценки в школе, и какие у него физические дарования или данные, физические, умственные данные. Смысл такой, что материнская любовь настоящей мамы – это любовь безусловная и жертвенная. Правда, конечно, надо откровенно сказать, что сегодня все меньше и меньше таких мам, которые вот так вот жертвенно любят. Сегодня все больше и больше мам, которые гораздо больше любят себя, чем своих детей. Но, тем не менее, чаще всего используют именно в этом смысле. Теперь давайте посмотрим, насколько вот этот смысл, используемый под термином «материнская любовь», насколько он совпадает с Божьей любовью агапы. Есть несколько существенных изменений, вернее, существенных отличий между этими двумя типами любви. Во-первых, первое. Божья любовь точнее материнской любви. То есть, когда мы говорим о материнской любви, материнская любовь, безусловно, это точно, и Божья любовь, безусловно. Но, как мы говорили в прошлый раз, настоящая любовь, она не только безусловна, но она еще имеет цель. Ее цель – истинное благо того, кого любишь. То есть, когда я говорю о том, что я люблю кого-то, это значит, что я искренне желаю его блага и стараюсь сделать все, что я могу, чтобы достигать этого блага. То есть настоящая любовь, она безусловно, она не зависит от того, что у человека какого роста или какие-то данные у человека. Она зависит только от любящего. Любящий генерирует любовь, генерирует доброе расположение к тому, кого он любит. это доброе расположение выражается в том, что он хочет, чтобы этот человек действительно наследовал благо. Так вот, здесь возникает проблема. Дело в том, что мама сама по себе никогда не может правильно понять, в чем заключается благо ее ребенка. Для этого ей обязательно нужен Бог. Для этого ей обязательно нужно Божье мнение по поводу, Божья любовь, Божья интерпретация блага. Многие матери и отцы думают, что они любят своих детей. И они наполняют их жизни всякими разными благами. Они думают, что это благо. Но в самом деле эти блага отравляют жизнь детей. Они их взращивают калеками. То есть как духовными калеками, иногда и физическими. То есть когда мы говорим о том, что если я желаю блага своему ребенку, я без Бога здесь не обойдусь. Если я сам по себе буду интерпретировать благо, мой мозг не способен понимать правильно, что такое благо. Условия, в которых я живу, они часто мисинформируют или дезинформируют меня. Поэтому для того, чтобы я, если я действительно хочу блага, я пойду к тому, кто знает, что такое настоящее благо для моего ребенка. Я буду искать его, я буду искать его понимание, я буду искать возможности, чтобы любить ребенка его любовью. Вот в чем отличие. Очень важное отличие. Вот почему Священное Писание говорит нам конкретно о том, что материнская любовь, она очень тесно связана с Богом, Его Словом и Его волей. Посмотрите 1 Тимофею 2 глава, 15 стих, здесь, где апостол Павел говорит о значимости женщины и о ее влиятельности. Он говорит следующим образом, смотрите. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Слово «спасется» в этом тексте означает «восстановит свою значимость». Немножечко выше там написано о том, что женщина первая согрешила. Женщина была сотворена для Адама, не Адам для Евы, а Ева для Адама. Но дальше написано «впрочем, спасется», «впрочем, восстановит свою значимость». Она обретает истинную значимость в том, что Бог дает ей возможность, уникальную возможность влиять на детей. Он помещает детей рядом с ней. Дети должны быть рядом с ней, они не могут быть вдали от нее. Бог так сделал, что ребенок, рождаясь, он должен быть с мамой, а не с папой. Явно, физиологически, психологически это сделано. И вот здесь написано, если пребудет в вере, любви и целомудрии. То есть любовь должна быть тесно связана с верой и целомудрием. Священное Писание говорит об этом несколько раз, подчеркивая, что настоящая любовь тесно связана с верой в истину Божьего Слова. Посмотрите, 1 Петра 1:22. «Послушанием истине, через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Посмотрите, апостол Петр говорит, что для того, чтобы мы могли любить, мы должны быть послушны истине. И вот тогда через Духа Святого мы очистим сердца наши, освободим от самолюбия. Это очень хорошая методика для очищения себя от самолюбия. Изучать Слово для того, чтобы быть Ему послушным, чтобы крушить вот эти вот твердыни нашего «я», нашего эгоизма, которые требуют свое постоянно. Итак, Божья любовь точнее материнской любви. Почему? Потому что она яснее понимает цель, она яснее понимает истинное благо. Во-вторых, Божья любовь сильнее материнской любви. Если вы посмотрите, то чем больше мы живем, тем больше мы видим брошенных детей, которые не нужны матерям. В Соединенных Штатах каждый день абортируется 3000 младенцев каждый день. Это значит 1 000 000 мам в год. 1 000 000 мам в год просто не хотят быть мамами. просто не хотят думать о том, что у их младенца, который является их ребенок, просто жестоким образом просто его покромсали и выбросили. Ну, давайте посмотрим на тех мам, которые не бросили своих детей. Они живут с ними в доме в одном, но очень часто, живя в доме, они брошены. Они продолжают жить для себя. Их сильно не волнует. Они не живут для детей. Дети для них должны существовать. Дети существуют для того, чтобы, ну, как-то украсить их интерьер. Как-то их жизнь наполнить смыслом. Это очень превалирующая идеология современного общества сегодня. Но даже если мы найдем ту маленькую горстку мам, которые действительно любят детей материнской любовью, настоящей материнской любовью, даже если мы возьмем эту маленькую горсточку, то даже эта любовь, она все равно ограничена. Тогда, когда Божья любовь безгранична. Посмотрите, в книге пророка Исаия, 49 глава, Бог говорит через пророка Исаию о силе своей любви. И он сравнивает ее с любовью матери. Посмотрите, 15 стих, Исаия, 49 глава. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Бог подчеркивает и говорит, вы видите, как мамы любят своих детей, я сильнее люблю. Итак, Божья любовь точнее материнской любви. Во-первых, во-вторых, Божья любовь сильнее материнской любви. В-третьих, Божья любовь искреннее материнской любви. Как я уже сказал, что любая человеческая любовь имеет в себе примесь самолюбия. Вот даже самая искренняя человеческая любовь, она все равно, ей очень трудно полностью освободиться от самолюбия. Она все равно имеет какой-то процент упования на то, что она будет получать что-то в ответ. Так вот, Божья любовь, она отличается от этого. Для некоторых матерей дети являются средством самоутверждения, то есть дети для них нужны, почему? Они хотят реализовать свое материнство. Они хотят восполнить те инстинкты, которые есть у них. Они хотят чувствовать себя полноценным человеком. У меня есть ребенок. Заметьте, сколько в этом желании человеческого «я». То есть это ребенок нужен для того, чтобы мама что-то имела. Или другие женщины, они хотят иметь детей, надеясь на то, что дети будут доставлять им радость, когда они будут их любить в ответ. То же самое. Они вроде бы любят детей, но они где-то там примешали к этой любви еще немножко любви к себе. Или третьи видят детей как объект их жертвенности или посвящения. Они говорят, буду жить для детей, только для детей. И причина, почему они это делают, заключается в том, что это позволяет им чувствовать себя человеком, благородным человеком. Опять примешивается свое собственное «я». Опять примешивается какая-то доза того, что человек любит немножко себя, любя своих детей. Божья любовь, в отличие от материнской, абсолютно не ищет своего. Вот почему нам нужно постоянно учиться Божьей любви. Вот почему это должно стать целью каждой мамы, каждого папы, всех родителей, чтобы по-настоящему искать возможности наполнять свое сердце любовью Божьей, не только к детям, если у вас есть дети, к детям, безусловно, и ко всем остальным, к мужьям, женам, к дядям, тетям, к людям церкви, к людям на работе и так далее. 1 Коринфянам 13:4 написано, «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Таким образом, это ответственность каждой мамы и каждого папы в том, чтобы учиться любить своих детей так, как Бог их любит, и только тогда вы сможете правильно исполнять ту обязанность, которую Бог на вас возложил. Что такое отлучение от церкви? Какое значение имеет отлучение от церкви? За какие грехи может отлучить члена церкви? Что делать, если вопрос греха спорный? У нас в церкви есть брат, это не у нас, это человек нам пишет, откуда-то. Есть брат, который начал обличать руководство церкви, говоря правду о том, что они учат законничеству. За это его отлучили, объявив бунтарем и раскольником, ссылаясь на 1 Коринфянам 5:11 о злоречивых. Очень больной и спорный вопрос. Знаю жизнь людей, которые его отлучили, и знаю жизнь брата, который живет Христом. На мой взгляд, его просто выбросили из тела. Но меня больше интересуют первые вопросы. Действительно, достаточно важный вопрос, который связан с серьезным аспектом, частью жизни Церкви Иисуса Христа. Священное Писание говорит о том, каким образом должно осуществляться отлучение. Оно объясняет, что это такое, почему оно нужно и как его делать. Вы знаете, когда мы говорим о всех аспектах жизни, жизни христиан и служения церкви, если бы мы обращались всегда к тому, что говорит Писание, то тогда мы гораздо меньше бы попадали в подобные ситуации, как вот описывает этот человек. К сожалению, таких ситуаций немало в разных церквях, когда вот это благое дело, очень важный инструмент, церковная дисциплина, превращается в инструмент какой-то манипуляции, каких-то политических целей. Давайте посмотрим, что говорит Писание, что такое отлучение, как его совершать, или что это за аспект такой церковной дисциплины. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, объясняет, как им подходить к тем, кто согрешает. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Теперь давайте на основании этого текста посмотрим на те вопросы, которые были заданы. Первый вопрос, который там звучал, за какой грех может быть человек отлучен? Интересно, да, за какие грехи? Некоторые люди считают, что есть определенный список смертных грехов, и вот по этим грехам уж точно отлучат. А по другим грехам, ну, их даже называют грешки. Вот, ну, такие обычные. Грешки все делают. Вот. Ну, неужели ж за все эти грехи отлучать нужно? Так вот, на основании того, что мы читаем здесь, человек подвергается отлучению не за грех, а за нежелание покаяться в грехе. Мы все согрешаем разными грехами, грешищами и грешочками. Абсолютно все люди. Но верующие люди, настоящие верующие люди, отличаются от тех, кто только носит имя, что они верующие, тем, что настоящие верующие люди, как только не понимают, что это грех, они ищут от него освобождения. В этом-то и вся суть того, кто является христианином. Вот почему Священное Писание со многих сторон много раз объясняет. Посмотрите, 1 Иоанна 3 глава 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Этот текст говорит о том, что настоящий верующий человек, рожденный от Иисуса Христа, спасенный по-настоящему, он не может оставаться в грехе, он не может пребывать в грехе. Он не может жить в грехе. Почему? Здесь объяснено, почему. Потому что Божье семя, то есть Бог, Божья природа, пребывает в нем. И он не может грешить, он не может быть в грехе, он не может постоянно генерировать грех, потому что он рожден от Бога. То есть настоящий верующий человек, если он сталкивается с грехом, если он совершает грех по небодрствованию, по незрелости какой-то, как только он приходит к той точке, что он понял, что он согрешил, он будет искать возможности освободиться от него на основании того, что здесь написано. То есть первый, самый важный фактор. Отлучают не за грех. Отлучают за то, что человек не кается в грехе. Или даже не за то. Если разобраться в деталях, то даже не за то. Отлучают за то, что на основании того, что человек не кается во грехе, у нас не остается никакой другой возможности, как только на основании этого текста считать, что этот человек, по всей видимости, неверующий. Настолько, насколько мы можем видеть. Вот что является единственным основанием отлучения. По сути дела, основная задача обличающая заключается не в том, чтобы поймать человека как-то, не в том, чтобы подкараулить и загнать его в угол. Основная задача обличающих заключается в том, что они беспокоятся о духовном благосостоянии человека, и они ищут возможности, как помочь ему увидеть. Он где-то или в незрелости, или где-то увлекшись чем-то, он делает то, что является грехом, что является бунтом против Бога, что разрушает его, разрушает людей вокруг. Помните, как Нафан обличил Давида? Когда он пришел, и он помог ему увидеть. И как он помог? Он рассказал ему притчу. Помните эту историю, он рассказал о человеке, у которого была одна овечка, и о том, у которого было много овец. Для чего он это сделал? Для того, чтобы ясно показать Давиду. И когда это произошло, когда Давид ясно сказал, что да, конечно, так не должно быть. Этот человек очень тяжело должен быть наказан. И Нафан ему говорит: ты этот человек. И Давид все понял. И Давид покаялся. В этом была цель обличения Нафана. Нафан пришел не для того, чтобы свергнуть Давида с трона. Нафан пришел для того, чтобы восстановить Давида из того болота, в котором он оказался. В этом основная цель вообще всякого обличения и всякой церковной дисциплины. Заметьте, церковная дисциплина или отлучение, которое здесь, это не карательная акция, это последнее звено в цепи исправления человека. Вот почему здесь написано, или в том тексте, который выше мы прочитали, Матфея 18:15, здесь написано, посмотрите, о том, что если одного не послушал, возьми двоих. Зачем нужны двое? Двое нужны для того, чтобы, во-первых, другой человек или другие люди пришли и посмотрели с другой стороны. Может быть, этот обличающий что-то не увидел. Видимо, серьезный же вопрос о духовном статусе человека, о том, куда он движется. То есть вот эти несколько человек приходят, и они могут с разных сторон посмотреть, во-первых. Во-вторых, несколько человек могут более ясно объяснить. У одного не получается объяснить. Может быть, два других помогут объяснить яснее. Другими словами, другие иллюстрации, другие какие-то формы, которыми они помогут этому человеку понять, что да, действительно, он находится во грехе. То есть основная точка беспокойства или заботы является то, что человек находится во грехе, который его разрушает его жизнь или который очень плохо влияет на его отношения с Богом и на все то, что он производит, этот человек. И дальше мы видим, что после того, когда вдвоем пришли, тогда написано «скажи церкви», то есть здесь уже более авторитетные люди, люди, которые имеют опыт, которые имеют определенное положение, их признали в церкви, что они действительно обладают достаточной мудростью, и они обладают правом принимать решения определенные. Опять-таки цель та же самая – и только потом, когда написано, если же не послушает и церкви, то тогда да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть тогда ничего больше не остается, как признать, что он неверующий человек. Заметьте, ясная цепочка. Есть грех, определенный конкретный грех. Есть потом обличение этого греха. Есть потом обличение нескольких людей. Есть потом обличение церкви или руководителей церкви, служителей, которые для этого поставлены. И есть потом принятие решения. То есть очень ясно прописанный механизм, что это такое и как это должно происходить. Следующий вопрос, который этот человек задал. Что делать, если вопрос греха спорный? Надо сказать откровенно, что в Священном Писании нет спорных вопросов. Когда мы говорим о грехах, Священное Писание ясно говорит, вот эти вещи грех, а эти вещи не являются грехом. То есть, когда мы читаем то, что говорит Писание, в нем мы всегда можем найти ясную интерпретацию всех явлений, которые происходят. Когда люди говорят о всяких разных серых зонах, так называемых gray areas, они чаще говорят это не потому, что они действительно не могут найти ответ, а просто они хотят каким-то образом облаком, туманом покрыть учение Священного Писания. Типа, как, помните, я рассказывал вам историю с тем, что люди никак не могут понять, что это означает цифра 50 на знаке, который они видят на дороге. Все понимают, это они просто пытаются создать такой туман, что они не могут этого понять. То есть это первое, очень важно. Но вместе с этим нужно сказать, что не всегда точно определен факт греха. Писание всегда ясно говорит, что есть грех, что есть не грех. Но иногда мы попадаем в такую ситуацию, когда мы подозреваем, что здесь есть грех, но у нас нет факта. Здесь ясно написано, что вот эта ситуация в Матфея 18 глава относится к факту греха, не к подозрению. В ситуации с подозрением эта ситуация действительно тоже достаточно должна вызывать беспокойство в вас, когда вы видите это. Эта ситуация должна побудить вас, должна побудить человека или служителей, или людей других прийти и иметь разговор. И объяснить человеку, вот посмотри, мне кажется, так с моей стороны видится, что ты вот здесь вот слишком близко, а может быть уже там. И вот посмотри, что это значит. Посмотри, что говорит Священное Писание о грехе. Но Священное Писание никогда не повелевает нам, чтобы мы нанимали private detectives, чтобы проследить, а действительно ли это так. В этом случае мы превратились бы не в пастырей, а в прокуроров. Наша задача – объяснить человеку. Вы скажете, ну а что делать, если человек обманывает, лицемерит, манипулирует? Прочитать им текст, который говорит, что Бог поругаем не бывает. Ты меня обманешь? Ты обманешь церковь? Но Бог-то видит твое состояние. И рано или поздно это состояние тебя разрушит. И рано или поздно вся эта конструкция в трам-тарарам разлетится. Ничего там не останется. Это то, что говорит Священное Писание, то, что мы видим. Конечно, тот вопрос, который задает человек, он, скорее всего, касается ситуации, когда отлучение используют как инструмент политического давления. То есть, когда возникают конфликты по поводу учения или по поводу других каких-то вопросов, и когда одна группа людей начинает использовать церковную дисциплину для того, чтобы сводить счеты с другими какими-то людьми. Я не знаю всю эту историю с этим человеком. Я получил это по интернету. Вот, и не знаю даже, откуда он, из какой церкви. Скорее всего, из Украины. По его domain name я вижу. Скорее всего, оттуда где-то. Вот, с того света, я имею в виду, с того континента. Вот. То есть, не зная ситуацию, очень трудно сказать, о чем идет речь здесь. Но такие факты случаются, что да, действительно, люди пользуются иногда. Здесь нужно быть очень осторожным. Осторожным всем сторонам. Во-первых, никакая церковная дисциплина, которая сделана в нарушении того, что написано в Матфея 18 глава с 15 по 17 стих, не может быть эффективной. Она не принесет смысла, она не достигнет цели. То есть только тогда, когда мы старательно выполняем то, что говорится в Писании, то есть мы действительно беспокоимся о человеке, и мы ищем его, и мы понимаем то, что он в опасности, и мы из этого желания достигаем его, и мы помогаем ему освободиться, а он не хочет, и мы тогда помогаем еще, а он опять не хочет, и мы тогда вынуждены сказать, ну слушай, исходя из того, что мы видим, ты грешишь и не каешься. Описание говорит о том, что такие люди неверующие. И поэтому мы должны сказать в церкви, что такой-то, такой-то по своей жизни показывает, что он неверующий человек. И это нужно нам всем в церкви знать, что ты неверующий. Это нужно тебе знать, что ты неверующий. Это нужно людям вокруг, чтобы они знали, что ты неверующий. Ради блага всех. И церкви, и согрешившего, и тех, которые вокруг, чтобы они ясно понимали, о ком идет речь. Вместе с тем, нужно сказать слово предупреждения для людей, которые находятся вот в этом в положении вот этого человека, который, вот этот брат, которого объявили бунтарем и раскольником. Я не знаю, что он делал, но если этот человек бунтовал и раскалывал, то это грех. Конечно, если его оклеветали, что он бунтарь и раскольник, окей, да, это другое дело. Но если он действительно делал так, если, может быть, эти люди, которые его отлучали, может быть, они действительно не сильно беспокоились о его восстановлении, но заметьте, что их неправильное действие не оправдывает его неправильного действия. Он со своим грехом так и будет погибать, если это действительно бунт, если это действительно раскол. То есть грехи других людей – не дает оправдания нашим грехам. Вот почему во всякой такой ситуации нужно иметь очень-очень большую осторожность и искать того, чтобы она разрешалась в преклонении перед Богом и в ясном понимании смысла того, что говорит Священное Писание, с тем, чтобы каждая сторона, которая вовлечена в этом процессе, она действительно могла увидеть свои неправильные вещи, признать их и покаяться, и исправиться. Окей, еще один вопрос, не знаю, последний, или, может быть, еще один мы сможем, об еще одном сможем поговорить. Недавно я получила кассету «Свидетельство об аде», или «Женщина, побывавшая в аду». Я ее прослушала, вроде бы ничего плохого. Как вы думаете, полезно ли такое слушать? Ответ однозначный – не полезно и даже вредно. Я вам скажу несколько причин, почему не полезно такое слушать. Всякие разные побывали в аду, кто-то побывал в раю, и там, если так посмотреть или все сложить истории, то, оказывается, существует несколько разных типов ада, вот, и несколько разных конструкций рая. Если сложить все эти истории, которые рассказываются с разных сторон. Есть несколько причин. Первое, почему не полезно забивать свою голову всей этой мишурой? Первое, эти истории умаляют значение Писания. Вот казалось бы, ну а что здесь плохого? Ну вот рассказал человек, я когда-то ко мне попало такое письмо однажды, еще лет 20 тому назад, и рассказывает, что вот он пришел в ад, вот, и смотрит, а там отдел, там одни алкоголики, ну, конечно, бывшие алкоголики, вот, и они страдают от того, что им опохмелиться не дают, и всю вечность. И говорит потом, я потом, когда рассказал своему соседу, он как подумал, что ему всю вечность опохмелиться не дадут, но он сразу действительно в шок пришел. Я не знаю, как по-русски, это, по-английски это будет опохмелиться, я вижу некоторых молодых людей blank eyes. Вот они понимают, что это такое. Ну, это когда человек очень плохо себя чувствует после попойки, и ему для того, чтобы чуть-чуть легче чувствовать, ему надо выпить чуть немножко еще. Это называется по-русски похмелиться. Ну, разные истории, всякие разные истории, которые люди рассказывают, связанные с тем, что они там видят, якобы видят в аду. Возникает вопрос, зачем? Посмотрите, 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 говорит, «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для наставления, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». То есть здесь написано о том, что Священное Писание содержит в себе достаточно информации для того, чтобы каждого человека сделать достаточно совершенным в Божьих глазах, чтобы он был способен всякое доброе дело делать. То есть, если Библия не объясняет нам, какую кару в аду переживают алкоголики, то, по всей видимости, у Библии есть причины на это. Библия ясно, Бог ясно дает отчет себе, почему Он об этом не говорит. Есть причины какие-то на это. А теперь смотри, когда люди берут, и они начинают придумывать всякие вот эти вещи, у некоторых очень богатое воображение, как они расписывают все эти детали, они придумывают все эти вещи. И потом люди, которые не читают Священное Писание, которые не хотят жить Священным Писанием, они очень падки на все эти истории, от истории к истории, а вот там вот. Второзаконие 29:29 написано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Ясно написано, что сокрытое принадлежит Богу, и нам не нужно спекулировать об этом. Когда апостол Павел описывает ситуацию, что он действительно был восхищен до третьего неба, и он говорит, что то, что он слышал там, неизреченно, он говорит, неизреченные слова, я не могу их передать, нет эквивалентов. И свести весь ад к отсутствию похмелки – очень примитивный взгляд на ад. Очень примитивный. Но люди представляют, что они какое-то благое дело для Царства Божия сделали, что придумали эту историю. Итак, это первая причина, почему не полезно читать эти все. Второе. Эти истории превозносят псевдодуховность людей. В этих историях человек становится экспертом. Библия, Дух Святой, Божье Слово отодвигается в сторону. И вот здесь есть эксперт, который приехал откуда-то или написал какую-то бумагу и говорит: вот я там, меня переехала 18 колесами машина, и я теперь вот там был в аду или в раю. И приходит он и начинает рассказывать все эти истории там. И посмотри, куда фокус перемещается. Где точка авторитета? В описании всего того, а как там? Я слышал о таких разных специалистов, которые ездят по церквам и рассказывают, так к ним очередь выстраивается, спрашивать, а как там? А что там вот с тем, а что там, а чем кормят, как одеваются и так далее? А моего там не видел? Самые разные небылицы люди рассказывают и распространяют эти небылицы, и в некоторых даже местах их так превозносят очень и популяризируют. Смотрите, Колоссянам 2 глава 18 стих написано: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Вот что сказано о всех этих посланиях из ада. Ясно написано, что эти люди вторгаются туда, куда они, где они не имеют понятия, что это такое. Они не видели этого. Они просто безрассудно надмеваются плотским своим умом. 1 Петра 1:13 написано: «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Припаяшьте чресло ума, не позволяйте уму бродить по всяким разным басням, по всяким разным учениям. Сфокусируйте его на слове. Неужели вы так хорошо уже его знаете? Неужели у вас просто время некуда девать, что вам просто нужно хоть чем-то еще расширить свой кругозор, чтобы почитать представления разных людей? Итак, уже две причины, почему не полезно читать эти все истории. Во-первых, они умаляют значение Писания. Во-вторых, они превозносят псевдодуховность людей. И в-третьих, есть третья причина. Этой истории неправда. Это просто выдумки. Вопрос от кого? Вот смотрите. Во-первых, как я уже сказал, что я только слышал, наверное, о дюжине всяких разных таких историй. Вот. И ни одну из них невозможно объективно проверить. То есть нет авторитетного источника, который бы объективно проверил, что это да, действительно так. И их существует, как я уже сказал, что десяток, или, может быть, не один десяток, наверное, еще какие-то мимо меня там проходят. То есть самые разные истории, которые существуют, и явно, что эти истории просто плод воображения человеческого. Они просто неправды. Посмотрите еще раз на эти слова. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренномудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским умом своим». Вот что является корнем всех этих историй. Это просто люди надмиваются, безрассудно надмиваются своим плотским умом, пытаясь придумать это, каким-то образом сконструировать свою собственную версию. 2 Тимофея, 4 глава, апостол Павел специально предупреждает об опасности этого. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух и обратятся к басням». Я как-то рассказывал здесь о книге, которую мне пришлось прочитать. Книга, которая описывает духовную борьбу. Вот женщина, которая написала ее, она пишет о том, что как нужно изгонять бесов из животных. Из домашних, там, из кота, допустим, вот, который там белок есть стал, или еще из какого-нибудь животного, которого нужно как-то там привести в чувство. Вот. Ну, они почему-то считают, что эти животные тоже бывают одержимые. Вот. Так вот, она пишет там в своей книжке, она говорит, что если вы изгоняете, то сначала вы засвидетельствуете Евангелие этому коту. Почему? Потому что в нем может быть не бес, а в нем может быть дух какого-то человека. Потому что вдруг, когда вы его изгоните, он потом дух вернется, и он уже будет знать Евангелие. Вот уже у вас возможность заевангелизировать. То есть всякие такие небылицы, которые люди придумывают, всякие конструкции. Но эти книжки ходят по рукам, люди их перечитывают. Вот, ты смотри, как против бесов. Оказывается, и в коте могут жить. Оказывается, там в собачонке, там еще там. Такие просто восхищения, а я не знал. И хорошо, что не знали, потому что это неправда. Это все просто человеческие выдумки, которые люди сконструировали для того, чтобы отвлечься от Библии и просто заниматься баснями. Итак, три причины, почему не нужно читать подобные этой истории. Они умаляют значение Писания, они превозносят псевдодуховность людей. И третье, эти истории неправда. Люди любят басни, они будут слушать их, написано. Вот, и поэтому Бог специально предупредил, заклинаю тебя, проповедуй слово, а не басни. Обращаю внимание на то, что говорит Священное Писание. Последний вопрос, я его прочитаю, у нас немножко есть еще несколько минут, я очень коротко попробую на него ответить. Вопрос такой, может ли христианин-контрактор прямым образом участвовать в строительстве буддийского храма или мусульманской мечети? Будет ли это грехом? Под участием имеется в виду получение контракта на строительство и задействование своих рабочих бригад в стройке и отделке. Как ответить на этот вопрос с точки зрения Священного Писания? Когда мы говорим о том, что учит Священное Писание о нашей жизни, о любом аспекте, мы всегда должны приходить к сути, к центру. Самая большая заповедь какая? Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего. Окей, если мы попробуем применить эту заповедь к данной ситуации. Вот эти люди, которые там есть, и я люблю их, я желаю им блага. Если я желаю им блага, я буду стараться делать все, что возможно, чтобы эти люди познавали Бога. Потому что я понимаю, что самая большая их проблема, самая большая их беда в том, что они не знают Бога. Понятно, да, мы не можем запретить им строить, да, это их право. Мы живем в свободной стране, понятно, это их дело. Но мы не должны быть соучастниками этих процессов. Нужно просто внимательно почитать 1 Коринфянам, там несколько ситуаций описано. Посмотрите, 1 Коринфянам 8:4 написано, Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Да, мы понимаем, что все вот эти буддистские фигурки, которые там они рисуют, это все лишь железяки. Там, или еще они делают, камень. Это всего лишь вещество, это не имеет никакой духовной силы. Мы не боимся этих идолов, мы не вкладываем туда какое-то там сверхзначение. Но мы понимаем, что люди, которые будут приходить туда, они будут видеть в этих фигурках, которые там нарисованы, богов, ложных богов. И мы не хотим их строить, этих ложных богов. Да, понятно, они найдут кого-то другого, кто построит, но это их право, это их дело. Но насколько это возможно, там, где мы ясно видим, что это сознательное участие в том, что мы толкаем людей и способствуем тому, чтобы совершался грех, мы должны избегать его настолько, насколько это возможно, насколько это под нашим контролем. Итак, мы говорили сегодня о 5 разных вопросах, касающихся разных аспектов нашей жизни. Я думаю, что для многих из нас эти вопросы помогли прояснить какие-то сферы. Во всяком случае, для тех людей, которые их задавали, наверное, что-то прояснилось. Я надеюсь, что для многих членов церкви, которые здесь, и для тех, кто смотрит нас сегодня, эти вопросы помогут немножечко более точнее или более точно подходить к нашей жизни, подходить к тому, что говорит Священное Писание, конкретно каждого аспекта жизни. И кроме того, для всех остальных, может быть, кто-то из вас не нашел ничего, что касается именно вас сегодня. Я думаю, что вот эти истории все, о которых мы говорили, вот эти конкретные кейсы, конкретные ситуации, они позволяют нам еще больше, еще лучше ценить Священное Писание. Ценить точность Божьего Слова. Ценить то, что у Бога есть ясное мнение по отношению к каждой ситуации, в которой мы находимся. И все, что нам нужно, только прибегать к Божьему Слову и находить в нем решение всех наших проблем и вопросов. Мы сейчас помолимся об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!